Мы продолжаем наши уроки нравственного богословия. И напомним, речь у нас идет о запретах. И, конечно, та, скажем, вводная наша беседа, она оставила вопрос неразрешенный. Ведь больше всего нас интересует именно система запретов. Не просто каких-то, скажем, система того, что нам навязывается где-то и когда-то и кем-то, а именно система запретов. И самое важное, что нам нужно знать каждому трезвому, здоровому, адекватному человеку, нужно знать, что система запретов всегда была, есть и всегда будет. Люди, которые говорят о том, что вот запреты мешают жизни, или тем паче, что когда-то вот может наступить время, когда никаких запретов не будет, это люди, которые, ну, либо малообразованные, что реже, конечно, бывает, либо люди, сознательно манипулирующие нашим сознанием. Вот эти вот страшилки о том, что все запреты возвращают нас во времена Средневековья, это пропагандистские штампы, которые именно для пропаганды и используются. Вообще с определенного времени всегда модно человечество, европейское человечество, пугать страшилками о мрачном Средневековье. И вот это одна из тех страшилках, что всякий раз новый запрет возвращает нас в времена Средневековья. Всякая новая догма, всякое новое вот, какое-то постановление, связывающее наши привычки, хотелки, желания, волю, все это возвращает нас к Средневековью. На самом деле, конечно, это всего лишь пропаганда, и не более того, и относиться ей к этим идеям и нужно именно как к пропагандистским штампам. Общество не может существовать без запретов, так же, как оно не может существовать и без власти. Именно запрет, как это ни покажется странным, и делает человечество обществом, некой общностью людей, если хотите, цивилизацией. Та или иная цивилизация, как и цивилизация вообще, это всего лишь некая система запретов. Ну, может, не всего лишь, но в том числе и некая система запретов. И если эти запреты убрать, попытаться просто убрать все запреты, то дело даже не в том, что общество превратится в стадо. Потому что, вообще-то, как говорит нам все чаще и все настойчивее зоология, что даже в стадах нет уж совершенно такой желаемой свободы, тоже есть определенные способы регламентации поведения тех или иных особей данной некой зообщности. Так вот, если мы отменим запреты все, мы превратимся не в стадо. Мы просто исчезнем. Ну, даже и этого, наверное, не произойдет. Но вот если бы предположить, что вот, допустим, вот было бы возможно такая ситуация, что вот с какого-то момента принимается единственный запрет в человечестве не делать больше никому никаких запретов, то и этот принцип проводился бы тотально, усердно и везде, и полностью, и никогда бы не отменился, то человечество просто бы исчезло. Оно было бы уничтожено. К счастью или к сожалению, или такой ситуации невозможно. И как мы увидим дальше, это приведет лишь к тому, что рухнет одна система запретов, к власти придут другие люди и введут другую систему запретов. И по-другому все равно не будет. Это может быть процветающее общество, может быть бандитские какое-то сообщество, мафия, бандформирование какое-нибудь там в масштабах целой планеты. Может что угодно быть, но в любом случае у них будет своя система запретов. И поэтому, строго говоря, люди, которые в принципе выступают против запретов как таковых и пытаются доказать, будто сам по себе запрет плох просто потому, что он запрет, эти люди, которые сознательно или несознательно ненавидят человека. Они желают его разрушения и человека, и человечества. Они осознанно или несознательно, они человека-убийцы. Для христианского сознания это слово «форма», это значение вполне читаемое, и аллюзии здесь вполне очевидны. На кого работают люди, сознательно или несознательно, когда выступают против запретов. Конечно, скажем, ведь порой в жизни встречаются совершенно, условно говоря, невинные истории, когда родители вполне себе благочестивые, на самом деле там не пьющие, не курящие, никаких вредных привычек, очень правильные родители, именно как правильные, очень интеллигентные родители, они решаются, что запретов у их ребенка никаких не будет, потому что они прочитали где-то там в интернете или в каких-нибудь журналах о том, что запрет губит ребенка, корежит личность, разрушает человека и так далее. Но даже с точки зрения биологической, ведь именно естественный отбор, он и с точки зрения эволюции является тем самым элементом, который продлевает жизнь биологическим формам. То есть как раз когда выживают те формы, которые преодолевают некие препятствия, а те формы, которые не преодолевают препятствия, они жить не могут. Поэтому система запретов, даже если абстрагироваться от всякой нравственной, духовной сущности, даже в биологическом плане делают особь менее выживаемой в сообществе людей, которые знают, что такое запрет. Она слишком хрупкая, эта особь делается в биологическом плане. Но важнее, конечно же, и духовно-нравственная составляющая, которая приводит к тому, что человек на самом деле расчеловечивается. Он не может стать полноценным членом человеческого общества. Он не может стать вот каким-то творцом, продолжателем культурного творчества и так далее. Нам только представляется, нам только мечтается, что вот человек, не задавленный, не затравленный, не испытывающий, не знающий, что такое слово «нет», вот это вполне раскроет все его личностные качества, все его личностные дары. Но на самом деле это утопическая иллюзия. К счастью для самих и детей, и родителей, которые действительно впитывают подобную нетовщину, точнее, антинетовщину, когда слово «нет» вообще говориться не может, и запрет априори считается пагубным явлением. На самом-то деле, вольно или невольно, у них своя система запрета все равно есть. Поскольку есть семья, и есть папа, и мама, и ребенок, да может даже и два, может даже и три, никуда не денешься, все равно приходится что-то запрещать и что-то человека от чего-то останавливать, потому что жизнь, она вот такая, до конца последовательно осуществить систему запретов невозможно, потому что тогда все разрушится. Просто люди воспринимают не только утопические, но бесчеловечные по существу своему идеи, и от этого получается трагедия. Конечно, можно понять, почему они, современные люди, так делают. Конечно, слыша, потому что никто реально не жил в этих условиях, слыша о том, какой ужасный период пережили те или иные страны и народы в тоталитарном режиме, наша Россия там, или еще как Германия, или еще другие народы. Вот, человек интеллигентный, он инстинктивно, на уровне подсознания, на уровне каких-то рефлексов, он старается избежать повторение хоть чего-нибудь напоминающего этот тоталитарный режим. И получается, как в старой марксистской ленинской поговорке, выливая воду, выливаем вместе с водой и младенца, с грязной водой. Вот. Поэтому, конечно, надо понимать, что хотя тоталитаризм и плохо, но сам по себе запрет есть неизбывное, неотменное, неизбежное свойство существования человека на этой земле. Конечно, плохой запрет – это плохо. Но плохой запрет в любом случае лучше, чем отсутствие запретов вообще. Самый плохой запрет, самый ужасный запрет, он лучше полного отсутствия запретов. Потому что запрет, он полагает границу, он очерчивает границу дозволенного. Отсутствие границ дозволенного открывает дорогу без пределу, жизни, в которых пределов нет. Человек становится безграничным и беспредельным человеком, не огражденным ничем. Нам кажется, что это приведет к раскрытию творческих способностей. Ну да, если бы человек не был падшим, если бы человек и не жил грех, если бы его воля не была склонна к греху, если бы этот мир не лежал во зле. Может быть, не знаю. Никто же не жил в таком состоянии, что говорить о том, чего мы в повседневном опыте жизни не имеем. Но в нашем реальном обществе беспредельность человека или общества некого, она приводит к тому, что становится беспредельностью греха или беспредельностью насилия. Или просто безумием. Ведь разум, для того, чтобы оставаться в пределах разумности, должен следовать неким ограничениям, неким пределам. Он не может вообразить, что дважды два – пять. Разум разумный не может. У него есть предел. Надо следовать законам логики, законам математики, законам здравого смысла, для того, чтобы оставаться разумным человеком. Но человек, отменяя эти пределы, может вообразить, что дважды два – пять. А почему бы нет? Почему бы ему не вообразить? Кто поставит ему пределы? И разум, который встанет на эту беспредельную дорожку разрушения всех пределов собственных разумности, он, разумеется, сойдет сам с себя. Человек станет сумасшедшим. Что, собственно говоря, часто и происходит. И в истории известны случаи, которые людей, которые именно хотели разрушать границы, бороться с запретами, но приводило к тому, что в итоге-то они оказались заключенными в очень узкое пространство и были объявлены сумасшедшими. Так вот, отсутствие запретов ведет к беспредельности греха. И эта беспредельность греха и беспредельность насилия, она приведет к тому, что все хорошие запреты, все хорошие правила и нормы, они будут уничтожены, сметены, разрушены, и вместо них появятся совсем другие запреты, которые будут неприятны, нехороши. Но поскольку эти люди, захватившие власть, захотят управлять в своих интересах другой частью общества, они установят свои запреты. И опять-таки в истории, в том числе и нашей страны, и других стран, и вообще на протяжении мировой истории, и в литературе, и в фольклоре, и в, даже в эпосах, и встречаются такие эпизоды, что бывает с человеком и с обществом, когда оно, борясь с запретами, отменяет все запреты. Наступает торжество зла, которое устанавливает свои запреты, вводит свои правила поведения. Ну вот, скажем, все же эти иллюстрации недостаточно известны образы, мы просто на них не смотрим с этой точки зрения. Ну, скажем, вот для многих людей современных, в том числе и проживающих в России, и не проживающих в России, Европа является такой землей обетованной, неким идеалом, в котором, ну вот точно, жизнь-то организована так, как надо. Но что бы кто ни думал, ну и, конечно, царство свободы, но что бы кто ни думал об Европе, хорошо ли, плохо ли думают люди об Европе, однозначно одно, что Европа, она представляет собой цивилизацию, имеющую комплекс запретов. Только запреты там, ну, скажем, другие. Ну, например, ну, скажем, в Бельгии запрещено пропагандировать или демонстрировать в публичных местах христианские символы. Ну, например, скажем, в Финляндии запрещено наказывать детей хоть каким бы то ни было образом, хоть где, хоть на территории собственного дома. В Германии, например, нельзя, запрещено не пускать ребенка на те уроки и другие внеклассные формы работы, которые включены в программу по сексуальному просвещению. Ну и тому подобное. То есть там есть свои запреты. Для людей определенного склада, ну, которых принято называть либералами, это представляется правильным. Для людей, которые не разделяют эти ценности, это представляется неправильным. Об этом можно спорить, что правильно, что неправильно, чем занимаются многие люди, но в любом случае надо признавать и со всей очевидностью об этом думать, знать, что и в Европе есть система запретов. Просто оно запрещает, скажем, то, что у нас разрешено. А у нас запрещается то, что разрешено где-нибудь в Европе. Но каждое, ну, в любом случае это, я сейчас не говорю о качестве, не потому что, скажем, разделяю те запреты, которые действуют в Европе. Ну, дело-то не в этом, может быть, и те запреты, которые действуют у нас в России, я не все разделяю. Дело не в качестве запретов, не об этом наша речь, а о том, что само их наличие обязательно. Оно всегда будет, оно всегда есть. И, скажем, человек, который, ну, привык себя ни в чем не ограничивать и вести, скажем, распущенную, чувственную, безнравственную жизнь, для него Европа – море свободы. А человек, который хочет воспитывать детей в целомудрии, и в правильных половом гендерном ориентировании, для того, чтобы именно как-то хорошую гендерно идентифицировать себя, как-то вот проявить свои особенности, для него свобода, для него Европа будет страной страшной несвободы, где он ничего не сможет сделать из того, что бы он хотел сделать для воспитания своего ребенка, скажем, в целомудрии, у него это не получится. И поэтому, скажем, человек с одной системой ценностей будет чувствовать себя там свободно, а с другой системой ценностей будет чувствовать несвободно. Но в любом случае, что там, что здесь, что в Африке, что в Америке, что в Китае, что в Японии, все равно действует определенная система запретов. Важно именно это. Там действуют другие запреты, там другое запрещается, но все равно общество, где не было запретов, не существует. И поэтому вопрос должен стоять не о том, чтобы взять и все запреты отменить. В конце концов, вот про математику сказала, почему бы не отменить правила написания, орфографии. Скажем, почему именно корова, почему не как-нибудь по-другому написать, не только корова, например. А почему вместо К не поставить П или М, а вместо Р не поставить какую-нибудь букву С. Ну, если я так хочу. Но ведь люди тогда вообще перестанут понимать друг друга и будут говорить на одних междометиях, где каждый может понимать все, что угодно. И самое главное, никто не смеет настаивать, что он правильно понял человека, что-то там экующего, потому что каждый понимает, как хочет. Это же плюрализм, тотальный плюрализм. Никто не может предписывать никаких правил, норм и так далее. И, по сути, это дело, вот вся цивилизация, вся культура просто будет брошена буквально под ноги свиньям. И, конечно, те люди, которые настаивают на подобных вот отменах запретов, они просто играют с огнем. И, как я уже сказал, действительно, человека не любит, а человечество ненавидит. И важно, что вот эта мысль всегда должна нас преследовать, что чаще всего, так показывает история, с чего бы ей жить иначе, нашей истории. Вместо хороших запретов и не очень хороших запретов приходят запреты плохие и очень плохие, очень тяжелые. И вот об этом всегда нужно думать. Если мы хотим бороться с каким-нибудь запретом, то лучше улучшать жизнь общества, а не отменять те или иные запреты. Это как в раю. Что в сущности, с нашей точки зрения, в контексте нашей темы, происходит в раю? Змей предлагает нарушить запрет, который сказал, поставил Бог перед Адамом. Почему-то людям показалось, что этот запрет невыносимый, вынести они его никак не могут, они его приступили, и, по сути дела, нарушение этого запрета вергло нас, все человечество, вергло первых людей в состояние, где жить стало хуже, запретов стало больше, глупости стало больше. И чем дальше и больше мы боремся с запретами, поставленными нам Богом, типа запретов, которые полагают пределы нашим желаниям, похотениям, страстям, чем больше мы их разрушаем, тем больше становится глупости, тем больше становится неразумия, нездравосмыслия, тем больше становится и запретов, их просто объективно, нумерически становится больше, и они становятся все хуже и хуже. Конечно, основным источником запретов сейчас является государство. Хотя раньше было этим центром общества, центром запретов, ну, скажем, ну вот, например, ребенок полез в чужой сад воровать яблоки. Раньше хозяин сада либо сам высечет ребенка, либо нажалуется его отцу, и там его высекут. А теперь нужно обращаться в государственные структуры, заводить дело, если мы хотим наказать ребенка, найти статью соответствующую, ну и там какой-нибудь штраф может быть, может, и ничего не будет. Надо же доказать, что именно этот ребенок, именно эти яблоки, именно из моего сада, именно тогда-то и украл. Вот. Но сейчас, то есть раньше центром, который вот, моделировал поведение человека, было общество, оно следило за тем, чтобы нормы, правила, и запреты, и табу они исполнялись. Теперь центр таком вот формирования моделей поведения в общественной сфере, в личностной сфере, он отдан на откуп государству. Это, конечно, плохо и так хуже, но вот в свете всех исторических контекстов это неизбежно. Поэтому, конечно, с государством как с определенной моделью социального поведения, с той системой, которая формирует вот эту модель социального поведения человека, церковь всегда должна была выстраивать свои отношения и как-то взаимодействовать. И всегда, конечно, церковь на это взаимодействие активно шла. Всегда церкви было важно это взаимодействие, и оно усердно этого взаимодействия и как-то свои отношения оно выстраивало. Государство не всегда стремилось к этому. Оно бы, будь его воля, всячески от этого уклонялось. Но, увы, это не получается сделать. Приходится государству выстраивать отношения с церковью хотя бы против своей воли. Так делали и турки, захватив и разгромив Византийскую империю. Так делали и Гитлер. Вынужден был делать и как-то считаться, хотя он меньше всего, наверное, зависел от каких-то церковных организаций в Германии, но тем не менее вынужден с ними взаимодействовать, и, скажем, политика вермахта, политика Германской империи на оккупированных территориях Советского Союза показывает, что неизбежно приходится считаться. И на территории самой Германии приходится считаться. И, скажем, и у нас в России при большевиках, где, казалось бы, можно было уже всех священников перевешать, уничтожить, но ведь ничто не мешает просто буквально всех расстрелять. В 20-е годы это было совершенно реально сделать. Но даже в этом случае, где, скажем, у большевистского правительства ни капельки, никак руки были не связаны в этом отношении, они были как раз люди беспредельные, и никаких запретов не признавали, но даже им пришлось-таки выстраивать отношения с церковью, никуда от этого не денешься. Поэтому приходится считаться и государству с церковью, и церкви, несомненно, всегда активно выстраивать разные взаимоотношения, взаимодействия с государством. И вот, несмотря на то, что это пока существует церковь, для государства и для церкви это было все-таки более или менее актуально, на самом деле столько проблем, столько противоречий в церковно-государственных отношениях, что никогда не удавалось найти какую-то правильную схему, правильную парадигму, в рамках которой можно вот адекватно выстроить эти церковно-государственные отношения. Слишком много противоречий.